Понедельник, 24 июня, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». И на своем месте программа «Особое мнение». «Особое мнение» с нефтегазовым аналитиком, арабистом Михаилом Крутихиным. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Иванович, конечно, хочется начать с трагического происшествия 24 июня 2024 года, которое произошло в Республике Дагестан, на территории Российской Федерации. Сразу два города, Махачкала и Дербент, подверглись террористической атаке. В частности, были совершены такие места, как синагога и православный храм. Погиб настоятель храма отец Николай, несколько случайных прохожих, погибло не менее 15 полицейских. И отец двух террористов оказался функционировавшим правящей партии «Единой России», и он знал, что дети были подвержены идеям ваххабизма. Много мнений по этой ситуации присутствует в общественном поле, но главный вопрос заключается в том, все-таки почему идеология радикального ислама, она остается по-прежнему привлекательной для молодежи, которая исповедует самый простой ислам? Почему, опять же, она снова расправляет плечи на территории Российской Федерации?
Ну, я бы не стал здесь говорить, что это характерно для одной какой-то страны, в том числе вот для Российской Федерации. Мы видим вспышку радикального ислама, который действует методами терроризма и в Европе. И я только сегодня вижу кадры, как бегут по Лос-Анджелесу толпы в поисках евреев и христиан, в том числе, чтобы устроить что-то вроде погрома. То есть это не характерно только для одной России. Но, на мой взгляд, причины вот такой вспышки радикализма, исламского радикализма, они в разных странах могут очень сильно отличаться. Если в Европе и в Соединенных Штатах Америки это происходит на почве, ну, демократических свобод. Скажем, в Европе первое поколение иммигрантов из таких стран, как Пакистан, Сомали, Афганистан и так далее, они очень смирно себя ведут. Они занимаются бизнесом, они, например, сидят менялами в обменных пунктах, они водят такси, они обучают своих детей, в том числе и в высших учебных заведениях, и довольно смирные. Но дети, оставаясь частью мусульманской среды, они еще и набираются представления о демократических свободах. Они могут совершенно свободно самовыражаться. Если их родители где-то на родине у себя очень боялись того, что будут наказаны, ну, режимом или каким-то вот обществом. Совсем недавно я вот вижу человека, оскорбивший Коран, его поймали и линчевали, избивая, сожгли заживо в Пакистане. То есть вот там есть такие вещи. А в Европе, ну, можно быть радикалом безнаказанно. Тут есть демократические какие-то свободы. И вот на этой почве расцветает даже у образованных людей, расцветает вот что-то такое. Они ощущают у себя единство с мусульманской уммой. Начинают внимательно относиться к тем положениям Корана, которые, ну, не только механический ислам утверждают, ну, сколько-то раз молиться, ездить в хадж, подавать подаяние и так далее, и так далее, но еще и идеологическую платформу какую-то, политическую платформу, которая призывает к установлению ислама во всем мире, к нормам шариата, к тому, что те, кто не является мусульманином, должны быть обращены в ислам, или погибнуть, или платить специальный налог. То вот все это есть в Коране. И вот на это вдруг начинают обращать внимание, понимая, что особого наказания-то за это нет. Доходит до такого состояния, что уже начинается терроризм, уже начинается то, за что действительно наказание может и произойти. В России, я думаю, это все на фоне того, что российское государство стало абсолютно неправовым. То есть нет никакой защиты закона для людей. Население видит, что творят власть имущие, те, кто принимает решения за все население. Когда они видят, что тот же президент страны, гарант Конституции, нарушает половину статей Конституции, когда они видят, что тот же президент нарушает уголовный кодекс, попросту говоря, ну там в уголовном кодексе есть статьи о разжигании войны, о начале агрессивной войны, статье о наемничестве и так далее, и так далее. То есть, а законов-то нет никаких. И они обращаются в российской ситуации к хорошо известным им из общения с такими же мусульманами, как вот окружающие мусульмане, они хорошо помнят нормы шариата. Они очень простые, эти нормы. Они обращаются к ним как вот к фундаменту, на котором можно установить хотя бы какой-то порядок. Что-то. Вот у меня, кажется, поводы для радикализма и доходящего до терроризма в той же Европе, где демократические свободы, и в России, где нет никаких демократических свобод, они разные, но приходят они к одному и тому же результату. Радикализм и там, и мы видим сейчас, что вот те, кто устроил погромы в Дагестане, они, ну, было видно, что за лозунги они выдвигают. Они на стенках писали номера суры Корана и даже аята, то есть стиха из этой суры. И если поглядеть, что это за номера и чему они соответствуют, то там, значит, главное направление такое, что враги – это иудеи и христиане. Они друзья между собой только, но не для мусульман. И их нужно преследовать, их нужно убивать. То есть вот там не видно политической подоплеки. Там вот подоплека уже доросла до религиозной войны. Это столкновение на религиозной почве. А дальше возникает вопрос, а что, вот везде так, по всему миру все это происходит? Ну, я вижу, что не по всему миру. Но в той же самой Европе есть страны, которые, ну, заранее озаботились тем, что очень большое мусульманское население, ну, значительный процент мусульман среди жителей страны носит в себе серьезную опасность. Мы видим, что, ну, тяжелое положение складывается даже в таких демократических странах Европы, как Швеция, например, где когда-то, ну, по-моему, в 91-м году там еще было чуть ли не 1,5% мусульман, а сейчас где-то больше 11%. И возникают неприятные ситуации даже и в этой стране. Но есть страны в Европе, ну, такие как, например, Польша, где подобных проблем не возникает.
А не связано это с тем, что просто из-за того, что Польша непривлекательна финансово? Вот, не хотят туда ехать. Хотят Германию, Францию, Швецию, потому что они действительно классные экономики, а вот Польша, увы и ах.
Нет, в Польше есть еще и ограничения к приему иммигрантов, это раз. Потом мы видим, что есть страны, где социалка, так называемая, она очень низкая и непривлекательна, например, Португалия. И где-то в Португалии, ну, лет 7-8 тому назад мусульман было очень-очень мало. А сейчас их все больше, больше и больше. Так что такие страны тоже их привлекают, и там мусульманское большинство, ну, каким-то образом укрепляется и создает опасность того, что в этой среде снова будет борьба за торжество шариата, ислама, и борьба эта может доходить при молодежном радикализме до очень-очень отчаянных форм проявления. Но есть страны, где есть большие проценты мусульман. Ну вот, например, Сингапур. Я помню, я спрашивал у сингапурских деятелей, скажите, пожалуйста, вот у вас, смотрите, в Сингапуре очень большая колония мусульман. Смотрите, мусульманские районы и так далее. Как вы относитесь к тому, что вот в некоторых странах они обращаются к радикальному исламу, начинаются всякие неприятные... Они говорят, вы знаете, у нас все в порядке. Это замечательные, трудолюбивые люди, которые вписались в общество. Они очень хорошо, они себя хорошо чувствуют. И мы с ними совершенно комфортно себя здесь, в Сингапуре, чувствуем. Но вы знаете, почему это получилось? Потому что когда современный Сингапур строился, вот Ли Куан Ю и прочие товарищи его строили, то строили они путем установления порядка, общественного порядка, ну, путем, ну что, прямо скажем, террора, государственного террора. И вот та коммуна мусульманская, та умма мусульманская, которая существует в Сингапуре, она очень хорошо понимает, что к этому могут вернуться, что там есть силовые методы решения любых вот таких социальных выступлений. Так что методы предотвращения радикального ислама и терроризма на его почве, они существуют. Это или сильно ограничить импорт мусульман в страну, ограничить население, потому что, например, запретами паранджи, чадры и так далее, запретами Корана даже, запретами идеологии, ничего этим не добьешься. Все это перейдет в подполье, и ничего хорошего от этого не будет. И второе – это с самого начала не допускать роста этой уммы внутри страны. Или, ну, вот есть радикальные методы воздействия, но вы посмотрите, может доходить до очень неприятных методов. Например, Синьцзян, уйгурский автономный район в Китае, там идет преследование мусульман, разрушение мечетей, и там терроризма незаметно, то есть вот радикального ислама. Там все это задавлено в зародыше силовыми методами.
Ну и умеренное считается тоже именно задавленным и, скажем так, обделенный в правах.
Да, естественно, но я не могу дать никаких рецептов, потому что в некоторых странах я вижу, что поезд уже ушел. Если в той же Франции попытаться силами правопорядка восстанавливать нормы какие-то в обществе, то посмотрите на состав этих сил правопорядка, сколько там мусульман, и на чьей стороне они окажутся, когда они будут на улице предотвращать превращение страны в арену того, что Хантингтон когда-то называл столкновение цивилизаций. Вот у меня очень пессимистический взгляд на вещи в отношении Европы с демократическими свободами, где подавление инакомыслия не допускается даже в мысли. А тут вот, понимаете, нужно подавлять не просто так, а вот то самое инакомыслие, которое ведет к терроризму и к попытке установления торжества ислама на всей территории страны.
В публичном поле после теракта в Крокус-Сити появилось утверждение, что России вообще угроза исламского фундаментализма не светит. Все потому, что Россия укрепила и улучшила свои связи со странами Ближнего Востока, в том числе с теми странами, которые считались как раз, если не помогали террористам, то, по крайней мере, там находилось какое-то сильное подполье. И вот в качестве примера, конечно, приводилось улучшение отношений с Ираном, с Сирией. Сирия у нас уже давно, конечно, с Афганистаном и движением «Талибан», которое там находится у власти, а в России, напомню, еще по-прежнему считается террористическим. Но почему это все-таки не сработало в случае с Россией, улучшение отношений с этими странами и движениями, которые в том числе и разные радикальные формы ислама предлагают нам?
Вы посмотрите, во-первых, внешняя политика России на Ближнем Востоке, в мусульманском мире, она сводится к тому, что со всеми дружить. Вот абсолютно. Одна страна и там враг другой страны в одном и том же регионе на Ближнем Востоке. Россия будет дружить и с той страной, и с этой страной, и везде, подлизываться, давайте прямо так говорить. Все, что угодно обещать, во имя единства, во имя... Когда-то в Советском Союзе это называлось антиимпериалистическое единство, некапиталистический путь развития, страны неприсоединения. Искали какую-то идеологическую основу для того, чтобы со всеми дружить, с теми, кто будет против Соединенных Штатов. А получается на самом деле очень некрасивая картина. Россия пытается со всеми дружить, а все абсолютно эти страны мусульманского мира без исключения используют свои связи с Россией с единственной целью для того, чтобы каким-то образом шантажировать Соединенные Штаты Америки и Запад целиком, чтобы вы посмотрите, если вы там поблажки тут не сделаете, если вы здесь не поможете, здесь вы нас не примете, куда мы хотим, то мы тогда с Россией будем дружить. Или с Китаем, который тоже сейчас становится пугалом для Соединенных Штатов Америки. То есть Россия-то жупел. Раньше говорили, что на гербе России должен быть Купидон изображен. То есть голый, нищий, вооруженный луком и всех любит. В данном случае мы видим такую картину. А мусульманские страны, да, посмотрите, центры, той же иранской культуры, например, культурный центр Ирана в России. Ну, вы понимаете, я смотрю альманах, который издается, вот мне все время присылают там этот альманах. Там идет пропаганда ислама, мягкого ислама какого-то, житие пророка Мухаммеда, что-то такое мягкое. Но если дальше дело идет, то тогда начинаются уже обращения к трудам богословов. А в трудах богословов там можно найти очень и очень радикальные взгляды, как себя вести настоящему мусульманину. Я не буду сейчас цитировать то, что там написано. Я регулярно обращаюсь к этой литературе, чтобы поддержать хотя бы уровень своих знаний об этом. Нас говорят, а это вот там хаменисты, они шииты, они не настоящие мусульмане. Ну, с той стороны Хамени говорит, а это сунниты, там остальные, они не настоящие мусульмане. Нет, вообще книжка-то одна и та же, Коран-то один и тот же. Вы посмотрите, что там делается. А когда в России, ну, попытались... Еще в советское время было очень мало критики ислама. Боялись этого. Очень большое мусульманское население в России. И критиковать... Смотрите, сколько публиковалось литературы с критикой христианства. Да всего чего угодно. Иудаизма, шаманизма, буддизма. Вот у меня целая большая библиотека дома собрана вот с такой критической религиозной литературой. А по исламу там, ну, 2-3 книжки. И то какие-то старенькие, и то какие-то очень неубедительные. Вот боялись это трогать, потому что понимали, что тут вот огромная такая вот умма внутри России существует, и ее вот с точки зрения критики ее религии лучше не задевать. Вот это все было. А сейчас начинают выпускать, ну уже сколько лет уже выпускают, в том числе переводы Корана, например. А переводы какие? Ну, там какая-то дама, помню, переводила этот Коран. Я заглянул, почитал, посмотрел. Это то, что пророк Мухаммед категорически запретил. Искажать переводами и толкованиями то, что он вот когда-то говорил. И когда-то запрещал или, наоборот, разрешал. А у нее там через каждые два слова в скобочках ее объяснения, которые делают из Корана вот ту самую религию мира, дружбы, солидарности и всего чего угодно. Но это вранье, это туфта. То есть читать надо, вот, ну, я сразу скажу, вот если на русском языке есть один подстрочный научный перевод, это перевод Крачковского. И то я в одной из последних версий этого перевода в сети увидел, что кое-где там уже вставляют то, чего в тексте не было. То есть начинают искажать даже этот текст. Но я не думаю, что вот так с исламом можно и нужно бороться. Потому что вы, если человек во что-то верит, ну это вот религиозная вера у человека, вы не можете логическими доводами его веру эту опровергнуть. Я не знаю, что с этим делать. Возможно, единственный способ отвратить человека от того, чтобы стать радикальным религиозным каким-то персонажем, таким активистом, но это может быть повысить его благосостояние, чтобы он об этом не думал, а думал о чем-то более приземленном и бытовом. То есть, ну, я смотрю, например, в той же Норвегии, где я сейчас живу, здесь число людей, которые говорят, что не верят в Бога, ну, где-то меньше 22, по-моему, процентов сейчас. То остальные заняты своими делами. Им просто не до этого, ни до религии, ни до чего. Да, многие из них числятся еще с детства вот приверженцами того или иного направления религии, той или иной конфессии. Они платят очень небольшой религиозный налог в пользу своей вот конфессии. Кто считает себя атеистом, они платят маленький налог, который называется, ну, Лига гуманитарных что-то интересов, ну, что-то такое. Я даже не помню точно этого названия. И публика как-то она живет не в религии, не в рамках, не в системе координат постоянной веры в Бога. А другие есть заботы. И может от того, что неплохо живут. Может, от того, что вот накопленные от нефти и газа деньги, они тратят на что-то нужное, а не на покорение других народов, не на пропаганду своего образа жизни где-то еще. Они вот накопили они деньги и сказали от нефти и газа, и сказали, давайте, ребят, у нас ни одного дома без электричества не останется. Давайте вот по всей гигантской стране, которая вот от полярного круга за полярным кругом и до Эресунна, до проливов датских, она будет, все, везде будет водопровод. Давайте 50 километров от берега, чтобы у всех интернет был. Даже в море, если они выйдут, чтобы все было. Давайте вот на это деньги потратим. И на это потратили деньги. И вот страна, она, в общем-то, и дальше очень много, ну, критикуют норвежцы свою страну. Ну вот чтобы обращаться куда-то, бежать и становиться радикальными религиозными деятелями, ну, как-то вот не очень сильно заметно желание идти по этому пути. Наверное, повышение благосостояния населения, вот забота о чем-то бытовом, в том числе и в России, я думаю, она могла бы предотвратить радикализацию
населения. Это в том числе возвращает к тому, о чем мы говорили раньше, чувство справедливости в обществе, потому что справедливость часто зависит от финансового положения многих людей. Но возвращаясь немножечко к внешним факторам, а правильно я понимаю, что вот сотрудничество России и Соединенных Штатов Америки в области борьбы с международным терроризмом, в том числе радикальным исламским терроризмом, оно сейчас нарушено, и во многом это невыгодно ни одной стране.
А такого сотрудничества тоже большого не было. Ну, давайте вспомним, если влезли в 79-м году в Афганистан, понятно, зачем влезли, глупость была такая. Тогда же Соединенные Штаты были врагами в Афганистане.
Это тогда, мы вспомним середину нулевых, когда мы предоставляли американцам базу в Ульяновске для того, чтобы они выполняли свою миссию, например, в Афганистане.
Ну, нет, было и это. Но здесь мы немножко отвлекаемся от понятий. Вы посмотрите, все время я слышу борьба с терроризмом. А терроризм – это метод. Потому что к терроризму прибегают не только к религиозному терроризму, но много кто прибегает к методам терроризма. Бороться надо не с методами, а бороться, вероятно, надо противодействовать тому идеологической основе, политической основе. Если какое-то движение или деятель, или часть населения высказывается в пользу политической цели, которые не соответствуют демократическим принципам данного государства, например, или политической стратегии этого государства. Надо что-то делать не с методами, а надо что-то делать вот с этой целью, потому что или показать этим людям, что, вы знаете, мы тут сделаем так, что ваша цель... Но она будет менее важна, чем цель, например, обеспечить процветание каждой семьи в вашей части общества. Или что-то еще. Или уж действительно радикальными мерами бороться вот с этой целью. Но не с методами. Методы, да, правильно. Вот на улице есть террорист, его надо убивать. Он террорист, он против мирного населения, организовывает взрывы, погромы, налеты. Это тут сомнений никакого нет, что вот это проявление нужно давить в зародыши. Но с методами бороться, не обращая внимания на то, что методы – это проявление чего-то более глубинного, вот тут это большая ошибка.
Что ж, это... К сожалению, причины и условия всегда они возникают. Да, они не возникают, они всегда присутствуют, но, увы, мы боремся только с методами, это факт. Я напомню, что у нас в гостях Михаил Крутихин, арабист, нефтегазовый аналитик, это «Живой гвоздь», программа «Особое мнение», веду я, Никита Василенко. Призываю поставить лайк, подписаться, в том числе на социальные сети нашего гостя. Я всячески приветствую на подписку на телеграм-канал Михаила Крутихина, там еще много очень интересного. Просто какие-то жизненных заметок и зарисовок, например, экскурсия по Осло замечательная, сами можете найти и прочитать. И, помимо прочего, не забывайте заходить в наш магазин shop.diletant.media. Это помогает поддерживать проекты «Живые гости», «Дилетанты». И там я предлагаю вам выбрать следующий лот. Это книга Михаила Фишмана «Преемник. История Бориса Немцова из страны, в которой он не стал президентом». Напомню, Михаил Фишман в свое время снимал большой документальный фильм о Борисе Ефимовиче. И эта книга во многом материал того фильма, расширенный материал. Много чего не вошло в этот фильм, но это есть в книге, которую вы увидите перед своими глазами, и вы ее можете найти в магазине shop.diletant.media. Ну а мы двигаемся дальше, и сегодня новости очень самые разные приходят к нам в эфир. И, конечно, надо поговорить о 14-м пакете санкций со стороны Евросоюза, и там есть следующее новое ограничение. Запрет услуг по перегрузке российского сжиженного природного газа на территории Европейского Союза для отгрузки в третьи страны. Это касается перегрузки судна на судно или судна на берег, но при этом не затрагивает импорт, а только то, что называется реэкспорт в третьи страны. И при этом Financial Times параллельно нам сообщает, что Российская Федерация в мае обогнала США по объему поставок газа в Европу. И вот для чего такие полумеры? Почему они все-таки вот реэкспорт запрещают в третьи страны, но при этом импорт к себе не трогают?
Ой, ну, против российского газа до сих пор вообще не боролись. Потому что, ну, нормально, газ добывался, газ поставлялся. Из газового рынка Европы трубопроводный российский газ, газпромовский, увел Путин. Это он дал указание «Газпрому» заморозить Европу, и началось. То есть он лишил «Газпрому» 156 миллиардов кубометров в прошлом году газа, который они не добыли, потому что негде было его продавать. Вот это с одной стороны. Теперь по 14-му пакету. Цель санкций, ну, как считается, ограничить возможности России финансировать войну. Вот главная цель санкций. Теперь посмотрим, кто пострадает от санкций, которые вот были введены 14-м пакетом. Первые, кто пострадали и уже, вот, кто уже пострадал, это европейские компании, которые как раз и занимались перевалкой российского сжиженного газа из судна в судно или из береговых каких-то хранилищ. Это транзитные пункты. Вот бельгийская компания «Флюксис», она уже потеряла, у нее обвалились акции на бирже, потому что у нее длительный, долгосрочный контракт с компанией «Новатек» о перевалке вот этого самого газа у берегов, ну, на терминале в Бельгии. И другие компании, французские компании, испанские компании, которые этим занимались, вот они пострадали, первые пострадавшие. Дальше пострадали компании, которые этот газ сжижают вот на Ямальском полуострове. Это международный консорциум «Ямал-СПГ». Значит, они раньше делали что? Вот из порта Сабетта, который вот прямо находится около завода по сжижению газа на Ямальском полуострове, оттуда они отправляли суда, газовозы арктического класса, то есть ледостойкие вот эти суда, их не так уж много в мире, кстати, и они их отправляли дальше, гонять их сразу оттуда в Азию, куда-то в Африку или еще откуда-то, где продается, где они продавали сжиженный природный газ, это неэкономично. И поэтому они переваливали этот газ из этих дорогих танкеров, ледостойких, они переваливали его и переваливают в нормальные уже суда-газовозы, и те разводили все это по всему миру. И вдруг выясняется, что они теперь не могут это делать. Значит, где переваливать? Американцы раньше ввели санкции против баз, созданных в России для перевалки. Это поставили такие суда-накопители в Кольском заливе у Мурманска и поставили на Камчатке. Такие вот два судна. Одно называется «Сами», то есть в честь самского народа, а там на Камчатке называется «Коряк». Вот эти два судна, они оказались под санкциями, их нельзя использовать, потому что газ, переваленный на этих вот судах, он уже будет под санкциями. Вот судно, которое туда зашло, все, не может. Поэтому сейчас «Новатек» и партнеры, они должны переваливать свой газ Прямо в море, в Кельдинском заливе около Мурманска, судно на судно. Вот, ну, нету такого терминала, просто прямо в море это делается. И пока они еще что-то делают. Но гонять вот эти все огромные и очень дорогие суда ледового класса, они будут вынуждены, если не будет перевалки в Европе, это очень дорого. Вот они пострадали. Логистика вот у них такая не проходит, коммерческая. Теперь, пострадал ли российский бюджет, из которого финансируется война? И вдруг выясняется, что бюджет-то не пострадал, а наоборот даже выиграл. Потому что вот этот проект Ямал-СПГ, он находится в специальном налоговом режиме. Этот международный консорциум, то есть в составе «Новатек», французской «Total Energy» и двух китайских компаний, а китайцам там принадлежит 29,9, ну, треть газа всего, он освобожден от всех налогов на 12 лет. То есть газ, который находился в недрах и принадлежал по нашим законам, по закону о недрах, государству, он, когда под ним был извлечен оттуда на завод по сжижению, он подарен фактически вот этому консорциуму международному и принадлежит уже им. То есть вот китайцы свой газ везут в Европу, переваливают там и дальше везут куда-то в Китай. Французы часто просто в Европе его оставляют. «Новатек» вплоть до Африки, Азии, он даже на Ближний Восток совсем недавно стал поставлять свой сжиженный газ. Вот это их газ, это газ, который российскому бюджету ничего не приносит. Мало того, из российского бюджета идут расходы на поддержание, на строительство и поддержание вот этого терминала Сабетта, откуда все отправляется. На дноуглубительные работы, чтобы могли эти суда подходить к причалам. На проводку ледокольную этих судов в арктических водах. То есть, а удар-то почему вот пришелся? То есть, российские расходы на войну, они от этой санкции никак не пострадали. Абсолютно. И возникает сразу вопрос, а вот смысл-то вот такой санкции?
Это получается какой-то friendly fire, огонь по своим, разве нет?
Ну, во-первых, это две причины я вижу. Одна причина совершенно явная – это пиар. То есть публике надо показать, смотрите, мы вот антироссийские меры продолжаем принимать, вот мы принимаем антироссийские меры. Ну что же, они такие глупенькие, что вот они не понимают, что мера-то она фактически по деньгам российским никак не ударяет. И возникает сразу ну, такое материальное объяснение всего этого хозяйства, потому что у российского сжиженного газа в Европе есть конкурент. Это американский сжиженный газ. В данном случае единственная сторона, которая выиграла от этой санкции, это американские поставщики сжиженного природного газа, которым будет легче работать в Европе. Ну, дело все в том, что вот за первые 5 месяцев этого года у них поставки американского сжиженного газа они слегка сократились даже, 0,2% вот за 5 месяцев. А российские поставки газа почти на 4% выросли. Поэтому американцы очень сильно беспокоятся, что вот что-то там такое нам мешает российский природный газ. Они ввели санкции против следующего большого проекта «Арктик-СПГ-2». Там тоже международный консорциум во главе с «Новатеком» работает. Там им удалось задушить тот проект. Потому что они наложили запрет на поставку вот этих самых судов арктического класса для перевозки газа с того проекта. А вот с первым проектом им пока еще ничего делать не удавалось, потому что там ну, нормально шла работа, вся вот как там санкции вводить? Они ввели санкции против перевалки на российских вот этих базах, в Мурманске и на Камчатке. А теперь вводятся санкции на перевалку еще и в европейских портах. И ну вот, ну уже сами европейцы ввели вот эти санкции, это уже не американцы постарались. Я вижу здесь, я сегодня разговаривал с одной немецкой телекомпании. И когда я дошел до того, что, вы знаете, выигравшей стороной является Соединенные Штаты Америки с их природным сжиженным газом, они, ну, вы знаете, ну, они постарались уйти от этого разговора.
Да, то есть действительно как будто невыгодно всем, кроме Соединенных Штатов, главного бенефициара, а это, наверное, еще будет означать и подорожание цен на газ.
Я думаю, что нет. Нет? Потому что сейчас в мире сжиженного газа, да и вообще газа, больше, чем достаточно. И вот все графики вперед, прогнозы вперед, они не показывают дефицитов. И мощности по сжижению газа, по экспорту газа, и их вполне достаточно. И даже меры Байдена, которые были приняты против новых проектов по сжижению газа в Соединенных Штатах Америки, ужасные совершенно меры. Вот они, я не думаю, что отвечали интересам американского народа. Даже они не помешали тому, что газа больше, чем достаточно. И поэтому дефицита нет, и вполне спокойно объявить какие-то санкции против российских поставщиков этого товара, ну, мировой рынок не пострадает.
А если говорить о том, что в декабре 2024 года у России и Украины закончится контракт о транзите российского газа через территорию Украины в Европу, может ли это как-то повлиять на цены? И самое главное, что продолжается все-таки разговор о заключении нового контракта с небольшим нюансом, что через этот трубопровод, газопровод будут гнать якобы азербайджанский газ по документам, но по факту все говорят, что это будет просто только лейбл, а все останется как есть. Это будет российский газ, и в данном случае тогда в выгоде останутся все.
Ну, посмотрите, азербайджанский газ, он сейчас поступает в Европу. По какому маршруту? Там есть такой газопровод, южно-каспийский, так называемый, южно-кавказский, южно-каспийский. Это тоже международный консорциум. Они из Баку гонят газ через территорию Грузии до турецкого Эрзурума. И там начинается другой газопровод, который тоже международный консорциум. Он идет трансатлантический, ТАНАП, так называемый газопровод. Он идет дальше до Греции. А в Греции начинается другой международный, опять-таки, консорциум, там, газопровод ТАП, трансадриатический. Он через Албанию заходит на юг Италии. И вот у Азербайджана, в принципе, ну, более или менее достаточно газа для того, чтобы выполнить контракты, которые полагаются вот, в Грецию, в Болгарию, в Италию, в Грузию по дороге, в Турцию. Вот весь этот газ туда отправить. И если какой-то вот представить себе, что Россия будет по этой трубе запускать еще какой-то объем своего газа, то, во-первых, там места уже в трубе для серьезных объемов нет. Есть место в трубе, вот в Турцию ведут две трубы большие российские.
Турецкий поток и голубой поток.
Голубой поток, да, и турецкий так называемый поток. Вот они вот питают, во-первых, Турцию, которая в прошлом году купила 21 миллиард кубометров российского газа, и они питают сейчас две страны через Болгарию. Болгария не берет российский газ, они питают Сербию и Венгрию. Но раз уж мы начали с украинского маршрута, который, ну, вроде бы контракт истекает в конце декабря этого года, то да, контракт истекает, и украинцы уже сказали, что за стол переговоров с «Газпромом» садиться не будут, никаких контрактов продлевать они не будут. Но здесь, кстати, российская сторона ужасно хотела бы каким-то образом сохранить хотя бы вот этот, пусть небольшой, но транзит газа, который, ну, позволяет хоть что-то «Газпрому» зарабатывать. Потому что если уйдет вот этот транзит, то в Европу «Газпром» будет продавать не больше, вот по турецкому потоку там, через Турцию, 16 миллиардов кубометров в год. Давайте вспомним, до вот попыток заморозить Европу в дальнее зарубежье, так называемое, в западном направлении, «Газпром» поставлял 155 миллиардов кубометров. А тут 16 останется
без Украины. Разница. Да,
без Украины. А с Украиной там немножко сложно. Там существует в Киеве два мнения, что делать вот после истечения срока контракта. Общепризнанное мнение – это что можно позволить европейским потребителям российского газа по-прежнему его получать, но есть контракты, там есть контракты у австрийцев, например, до 29 года получать российский газ, но они должны будут получать этот газ на российско-украинской границе, а потом платить украинской газотранспортной системе за транзит этого газа. То есть уже не «Газпром» будет платить, а это уже Украина с европейцами договаривается о том, что она будет этот объем газа брать и переправлять туда дальше, и они будут платить за транзит. Все как бы европейская страна, которая... Ну,
будто бы только просто каналы расчетов меняются, и все.
Да, да. То есть это будет уже просто работа внутри Европы, вот Украины внутри Европы, а не с «Газпромом». А ну, там есть еще другая точка зрения, которая меня она очень сильно привлекает. Я знаком с людьми, которые эту точку зрения в Украине отстаивают. Давайте, говорят они, прекратим вот решением властей украинских, прекратим действие этого контракта и прекратим вообще транзит. Война все-таки идет, это раз. А во-вторых, с «Газпромом» никто не хочет вообще разговаривать. И что Украина теряет, и что Украина получает? Потеряет она примерно половину процента, ну, 0,46% ВВП. Это те суммы, которые «Газпром» все-таки платит, «Газпром-экспорт». Платит за транзит российского газа Украине, по-прежнему платит. Ну, не такая уж большая потеря, надо сказать. Что приобретает? Она приобретает в Европе, ну, меньше противников, может быть, не больше союзников, меньше противников. Сейчас в той же Австрии, в Словакии, отчасти в Чехии очень сильное пророссийское лобби. И один из аргументов этого лобби – это давайте-ка мы не будем ссориться с господином Путиным, который нам предоставляет газ. А если этот газ не будет поступать в эту страну, то этот аргумент уже вот у этого российского лобби, он выпадает. Нету сильного российского лобби после этого там. Им приходится работать с европейскими поставщиками газа там и так далее. Внутри Европы действовать. А компании, которые получали газ из России, они могут совершенно спокойно прекратить эти контракты, потому что это решение украинских властей, а не их. И им не придется платить «Газпрому» неустойку за нарушение контракта. То есть они спокойно в нормальном коммерческом поле деятельности остаются. Страдает только «Газпром» в этом случае. И поэтому у Украины будет плюс какой-то, политический в том числе плюс будет. И не такие уж большие потери от вот этого от пропажи транзита. Я не знаю, какое мнение там в Киеве возобладает. Предполагаю, что может быть даже и первое мнение. Но ну, поглядим, во что это все выльется.
Михаил Крутихин в гостях у «Живого гвоздя». Лайки и подписка. И не забывайте также заходить в наш магазин shop.diletant.media. Напомню, сегодня в центре внимания книга Михаила Фишмана Бориса Немцова. И не забывайте, что Михаил Фишман признан в России иноагентом. И из-за этого судьбы книг иноагентов в России очень непредсказуемы. И, можно сказать, у вас есть уникальная возможность, пока опять очередной какой-то запретительный закон не вступил в силу или не появился, приобрести эту книгу. Это своего рода даже такой артефакт эпохи, как книга Пазолини, но там уже отдельная история. Ну, а мы двигаемся дальше, и хочется проговорить следующий сюжет, потому что все, о чем мы говорили чуть ранее, говорит о том, что Россия не получает денег. Россия не зарабатывает в газовой отрасли ни через транзит, ни с точки зрения продажи. В общем, все очень плохо. А значит ли это, что платить за газ придется внутреннему потребителю? Или есть какой-то план компенсировать все вот эти внешние издержки?
Ну, и у меня сомнений никакого нет, что платить, в конце концов, придется населению. Ну, давайте посмотрим на содержание не федерального бюджета, а консолидированного российского бюджета. Там доходы, 52% – это доходы с населения. То есть вот налогоплательщики, вот они платят это. С нефти и газа там только 20%. Это если федеральный бюджет брать, там с нефти и газа почти 40% причитается. А вот этот консолидированный большой-большой бюджет, все, что, все деньги, которые только можно просчитать, 52% это население. Будут с них брать. Во-первых, конечно, уже мы видим, что есть решение повысить тарифы на газ в следующем году, через год после этого еще. И я думаю, это не, на этом никто не остановится, потому что таких инструментов, как повышение тарифов, цен и так далее, вот у экономического блока правительства более чем достаточно. В арсенале этих орудий против населения много-много. Пока мы видим, что деньги умудряются получать даже не с населения пока, а с компаниями, у которых есть какие-то средства. Но те же самые нефтяные компании, они платят в дополнение к основным своим налогам, то есть ко всему тому, что по налоговому кодексу они должны платить, они платят еще так называемый дополнительный налог на войну. Вот тот же один только «Газпром», он, несмотря на все свои потери, каждый месяц платит 50 миллиардов рублей в бюджет, только потому, что бюджету нужны деньги на войну. Не потому, что вот так «Газпром» чем-то там провинился, а вот просто поэтому. И дальше, я думаю, будут опять, ну, я не исключаю, что докатится дело, ну, до таких мер, которые, ну, явно не популярны, а, ну, принудительное изъятие средств путем выпуска, например, как сталинского образца займа. Помните, был такой 3-процентный государственный заем, который часть зарплаты...
Но его в итоге же ведь погасили, насколько мне память не изменяет.
Там нет, не погасили. Там... Ну, гасили, когда были выигрышные таблицы, публиковались, там кто-то 100 рублей выиграл, кто-то еще что-то. Мы, я помню, ни одной копейки из-за этого не выиграли, хотя аккуратно проверяли все эти таблицы. Но и когда часть зарплат будет выдаваться облигациями государства, то это уже, ну, я не знаю, это последний шаг, на который только можно пойти. А до этого есть и обесценить национальную валюту, и перекроить налоговую систему, и запретить что-то, ну, какие-то операции через банки. Мы уже видим какие-то шажки вот в ту сторону. И в ту сторону, я думаю, все это будет продвигаться. Пока еще есть много средств для того, чтобы деньги в России каким-то образом получить. Отчасти, конечно, помогают санкции. Потому что вот когда санкции ввели против России, против движения средств через российскую границу, когда вот стали компании Visa, MasterCard уходить, там вот когда SWIFT стали перекрывать вот эту систему движения денег, то что получилось? Если бы это было не перекрыто, то был бы очень сильный отток средств из России. Те же самые вот так называемые олигархи, ну какие они олигархи, это просто товарищи, присосавшиеся к власти и делающие на этом деньги. Олигархи, они все-таки участвуют в принятии политических решений по определению, а в данном случае это просто паразитирующий такой класс. Они бы эти деньги вывели.
То есть вы придерживаетесь теории, что сними Европу вот одномоментно все ограничения на вывод денег, движение денег из России, дали бы возможность физическим и юридическим лицам инвестировать в Европу, там, не знаю, в недвижимость, предприятия, акции, то война просто закончится, потому что не на что будет ее оплачивать.
Не, ну не так сразу. Но надо было бы, я думаю, если бы умно вводили санкции, вводить какое-то поощрение для тех, кто будет выводить свои капиталы. То есть это амнистия этим капиталам, что мы не будем спрашивать, откуда вы их взяли, если вы будете тут их более или менее грамотно вкладывать в экономику той или иной страны. Ну, какие-то поощрительные меры могли быть. А сейчас, когда заперли эти деньги внутри, когда стали вышибать этих вот деятелей за то, что они якобы поддерживают Путина, они все, не все там поддерживают Путина, стали из бизнесов, из заграничных вышибать, то деньги эти, они, где они могут вкладывать? Они вкладывают в те предприятия, которые занимаются выпуском военной продукции, ну, от пошива обмундирования до бог знает чего во имя войны. Деньги-то идут вот туда, а не из России. Поэтому есть еще деньги, я думаю, еще какие-то средства будут оставаться и оставаться, несмотря на все попытки как-то ограничить это.
Мы много еще говорили о том, что Россия, да, разворачивается на восток, и тут в том числе в нефтяной отрасли приходят разные цифры, что, например, Россия стала лидером по импорту нефти в Индию, поместив Саудовскую Аравию на вторую строчку, хотя Саудовская Аравия считалась там чуть ли не монополистом, поставщиком. Теневой флот России стал, как это сказать, желательным в Суэцком канале, потому что хуситы его, по сути, контролируют, и 92% нефти, проходящей через этот самый канал на юг, теперь имеет российское происхождение. И, ну, как я понимаю, это большой запас прочности, и только на этом Россия может продержаться довольно долго, да, в плане поддержки своей макроэкономической системы.
Ну, тут не все так корректно, потому что Саудовская Аравия никогда не была лидером поставок.
Да, тут неправильная интерпретация, так беру свои слова назад, да, отзываю. Да. Все.
Там был на первом месте Ирак, на втором Кувейт, там потом Объединенные Арабские Эмираты, потом уже Индия. Но да, вот Россия со своими скидками в цене, она их очень здорово потеснила и стала... Ну, таким самым главным поставщиком в Индию вот этой нефти. Это первое. Второе. Вот я не очень люблю термин «теневой флот». Ну, что такое теневой флот? Ну, идет танкер, все в порядке. Иногда этот танкер принадлежит греческой какой-нибудь компании. 40% нефти, которая из России выходит, это греческие танкеры. Вот то, что морем перевозится. Вполне легальные компании, никакие не теневые. Ну, пусть даже идет танкер, принадлежащий компании, у которой там 10 тысяч рублей, здесь уставной капитал, и создана она, бог знает, какими там жуликами. Вот идет танкер, его загрузили нефтью где-нибудь в Приморске, или в Усть-Луге, или в Новороссийске, и у него на борту нефть, у которой есть легальные документы. В документах сказано, что цена этой нефти меньше этого самого потолка, $60 за баррель. И дальше стоит, есть документы на страховку, причем выданные не какой-то подозрительной конторы, а какой-нибудь страховой компании, потому что такой груз она спокойно может застраховать, он легальный, этот груз. Компании, которые участвуют в лондонском пуле страховых компаний, уважаемые. И кто запретит такому танкеру проходить те же датские проливы или Босфор? Там, во-первых, это свобода судоходства, которая оговаривается конвенцией международной о свободе судоходства. И какой он теневой? Да, по дороге где-то накрутят цену какие-то посредники, и когда он придет уже в Индию или еще куда-то, у него они продадут по другой уже цене. Но этого в документах не будет отражаться. Как вы его уличите? Вот сейчас Европа приняла новые санкции. По-моему, 27 еще судов попали, и Совкомфлот попал. Это новый европейский. До этого почти 50 судов американцы уличили вот в незаконных перевозках, и против них были санкции. Но против сотен судов, которые занимаются перевозкой российской нефти, против них, ну, во-первых, нужно, я даже не знаю, какими быть администраторами, чтобы и сколько надо народу, чтобы все это выявить, проверить, доказать и наказать. Вот сколько надо человек в этих офисах?
Мне кажется, вы сейчас просто дарите европейской бюрократии большую идею, чтобы раздуть штаты, получить бюджеты, все, что, как говорится, средний бюрократ любит.
Ну да, но в том же американском офисе, который занимается вот этими финансовыми санкциями, OFAC так называемый, там, по-моему, меньше 300 человек работает. А ну, даже если каждый будет одним судном каким-то заниматься, отслеживая его, то ну, не хватит этих сил, чтобы что-то сделать. Вот европейцы 27 судов в чем-то уличили и объявили против них санкции. 27 – это мало.
Как всегда, незаметно пролетело время с Михаилом Крутихиным. Сегодня, напомню, в гостях у нас нефтегазовый аналитик и арабист. И здесь у меня осталось много вопросов. Например, поражение зеленых на выборах в Европарламенте, как это может связано с проектами об альтернативной энергетике. Но здесь мы уже, увы, полагаемся на время и оставим этот вопрос без ответа. Но оставим такой, знаете, будем держать в уме зарисовочку, штрих поставим, что в следующий раз обязательно обсудим, если будет такая возможность. А пока спасибо вам большое, что нашли время, и я обращаюсь к нашим зрителям, призываю поставить лайк и, например, подписаться на телеграм-канал Михаила Крутихина, где много всего интересного, в том числе просто и о жизни. Спасибо большое, что были с нами, до новых встреч и берегите себя.
Вам спасибо, что пригласили, всего доброго.